У нас сегодня обычное собрание в среду, и по средам, как вы помните, мы исследуем, вместе изучаем книгу «Деяния апостолов». Но так как сегодня у нас присутствуют многие из тех, кто регулярно в других классах находится, я знаю, что вы там в воскресной школе и в классе для младшей молодежи вы изучаете свои, я знаю, что на группе Arrows там изучают, кажется, Евангелие от Матфея, так, да? Кто помнит? Угу. Вот, я не помню, что, о чем сейчас проповедует Вася там на нашем общем детском собрании. Вот, но тоже свои есть темы, своя есть подготовка, и со всех сторон, с разных сторон истину представляем мы разным людям разного возраста. Но сегодня я хотел бы немножечко ввести в курс дела всех тех, кто у нас нерегулярно в среду. Вы помните, что Иисус Христос родился на земле, прожил праведную жизнь, и потом Он взял на Себя грех людей и умер за наши грехи, и потом воскрес для того, чтобы дать оправдание нам, дать нам спасение, дать возможность человеку быть спасенным от погибели, от ада, от греха, от зла в этой жизни. Именно для этого Иисус приходил на землю. И потом мы знаем, что Иисус вознесся на небо. И вот после того, когда Иисус вознесся на небеса, вознесся к Отцу, образовалась церковь. Нам всем знакома церковь. Знакома, потому что мы ходим регулярно в церковь. Вот сегодня мы в церкви. Но вы знаете, что церковь далеко не всегда была такой, какая она сейчас. И вот Бог позаботился о том, чтобы описать нам небольшой период истории церкви. История церкви вот уже 2000 лет насчитывает. Но в Библии есть книга, которая называется «Деяния святых апостолов» или «Действия», или же «Жизнь», или «Поступки», «Деятельность апостолов Иисуса Христа». То есть тех, кто остался, кого оставил Иисус для того, чтобы основать церковь, для того, чтобы эти люди потом передали благую весть другим людям, и потом следующему поколению, и следующему поколению. И вот так благая весть дошла до нас с вами. Вот поэтому и мы сегодня знаем Спасителя, мы имеем спасение, мы можем ясно, с абсолютной уверенностью смотреть в вечность, смотреть в будущее. Потому что мы точно знаем, что наша жизнь принадлежит Иисусу Христу. Он за нас умер на Голгофском кресте. И вот мы решили для того, чтобы мы хорошо могли знать и понимать, из чего же состоит церковь, что это такое, как правильно относиться к церкви, мы решили вместе изучить ее историю, изучить вот эти первые годы, первые десятилетия, как возникла церковь. Кто проповедовал, что проповедовали там, как она жила, церковь, что включала в себя жизнь церкви. Это помогает нам, людям, которые живут сегодня, в 21 веке, яснее знать, каким же наше отношение к церкви должно быть, как мы должны ее воспринять, что мы должны ценить в церкви, как мы должны молиться о церкви, чего мы должны искать для того, чтобы церковь могла быть живой, чтобы она могла быть благословением для нас и для людей, которые вокруг нас. И вот мы сегодня уже дошли до последней части 4 главы. Откройте, пожалуйста, ваши Библии. Я надеюсь, что они у вас с вами есть. И мы будем читать сегодня с 32 стиха. 4 глава мы будем читать с 32 стиха. Но до того, как мы это сделаем, я бы хотел вам немножечко напомнить, о чем же первые 4 главы нам рассказывали. Самая первая глава говорит о том, как Иисус оставил своих учеников, дав им конкретное, ясное наставление или поручение. Он им сказал: «Я скоро уйду от вас, но вы останьтесь в Иерусалиме, ждите там, когда Святой Дух, которого Я и Отец пошлем вам, когда Святой Дух сойдет на вас, и Он наполнит вас силою, и Он сделает вас способными свидетельствовать обо Мне». То есть обо всем, что Христос сделал, о спасении Иисуса Христа. Так и произошло. Ученики ждали. И если вы помните, через 10 дней после вознесения Иисуса Христа, Кто может сказать мне из молодежи, подростков и детей, через сколько дней после своего воскресения Иисус Христос вознесся на небеса? Пожалуйста, кто может сказать? Ну, дети, молодежь, подростки. Кто-то знает, кто-то считал, через сколько дней Иисус вознесся на небеса? Кто-нибудь знает или нет? Ну, пожалуйста, вот молодой человек. А? Через 40 дней, понятно. А как тебя зовут? Марк, Марк, а фамилия твоя какой? Ластовский, Марк Ластовский. Видно, у Ластовского там с математикой хорошо и Библию изучаю. Что знаю, что через 40 дней Иисус вознесся на небеса после воскресения. Это произошло одно событие, а потом еще прошло 10 дней, и потом настал день какой? Помните, 40 плюс 10 сколько? Кто знает? Артем, да тебя Артем зовут, да? 50, 40 плюс 10, 50, тоже с математикой неплохо. И вот после того, когда 40 плюс 10, был какой день? День праздника какого? Пятидесятницы, да? 50 дней, и праздник Пятидесятницы от этого и произошел. И вот в это время написано, сила Духа Святого. Дух Святой сошел и сделал людей способными, этих апостолов, учеников Иисуса Христа, способными проповедовать о Христе на тех языках, которые они никогда не изучали. Вот интересно, да? Кто учит иностранный язык в школе? Поднимите руку. Какой-нибудь. Вот Денис учит иностранный язык. Какой ты учишь язык? Не слышно, громко скажи. Sign language, да. Ну, да, это очень, да, это тоже язык. Это тоже язык. Ну, я знаю многие, кто-то там немецкий учит, кто-то испанский учит, кто-то еще какой-то учит. Представьте себе, вы проснулись завтра утром, и вы свободно говорите на этом языке. Вот это то, что произошло с апостолами. Они даже не проснулись, они даже спать не ложились. Они просто были там вместе, они молились, написано. И во время молитвы Бог ниспослал действие Святого Духа. Это было особое чудо, которое Бог дал тогда апостолам для того, чтобы они проповедовали об Иисусе Христе людям, которые собрались там. Почему это нужно было? Потому что люди собрались из разных наций. Со всей империи, с разных краев земли собрались. И чтобы каждый из них на своем языке услышал прямо сейчас благую весть, Бог дал эту специальную, особую способность людям проповедовать, этим апостолам проповедовать на иностранных языках. И сразу после этой проповеди, апостол Петр там проповедовал, был главным проповедником, его проповедь записана. После этой проповеди 3000 человек покаялись, и образовалась церковь. И в этой церкви сразу началась жизнь. Написано, что 4 разных занятия у них были. Первое, проповедь была, учение апостолов. То есть они постоянно собирались и слушали проповедь. Апостолы готовились и проповедовали. Второе, у них было общение друг с другом. То есть они знали, кто как живет, они были готовы помогать друг другу, они в жизни друг друга участвовали. Третье. Они преломляли хлеб, то есть совершали вечерю Господню. Помните то, что у нас, то, что мы делаем раз в месяц? Вот прошлое воскресенье, то, что происходит здесь. Когда мы все вспоминаем о Голгофском кресте, когда вспоминаем о том, что Христос для нас сделал. И четвертое, что они делали? Они, написано, пребывали в молитве. Вот это то, что они делали, когда собирались вместе. Но у них было еще общение по домам. И написано, что у них была очень радостная, очень благословенная жизнь, когда они собирались в храме и по домам. И написано, что они жили, имели эти общения в веселье, в простоте сердца. И люди вокруг, неверующие люди вокруг, они смотрели на них, и они написано, удивлялись, они хотели каким-то образом стать частью этой группы, этой церкви. Но написано «боялись», потому что они понимали, что это не просто так. Это только для тех, кто покаялся и посвятил, отдал свою жизнь Иисусу Христу. И вот после этого написано, что начались гонения. власти в городе Иерусалиме, они ополчились, восстали вначале против Петра и Иоанна, против двух апостолов. Они их посадили в темницу, потом они их привели на суд, специальный суд сделали, такой страшный суд, устрашающий. Они им строго-настрого запретили ни в коем случае не говорите об имени Иисуса Христа. Но апостолы Петр и Иоанн им ответили так. Они говорят, судите сами, кого нам нужно слушать больше, Бога или людей? Всем было понятно, что Бога нужно слушать, независимо от того, как бы их ни пугали. Их пугали, им угрожали, их посадили уже в тюрьму, и они ясно знают, что эти власть имеющие люди могли сделать с ними, что они хотят. И вот после того, когда Петра и Иоанна отпустили с этой угрозой, они приходят к своим, к апостолам, приходят в ту группу, где собираются верующие, и написано, что они все вместе стали на колени и стали молиться. И вот в прошлый раз мы подробно говорили о молитвенной жизни первых верующих. Первая церковь была очень сильная. Одна из причин, почему она была очень сильная, потому что люди в первой церкви умели молиться. К большому сожалению, друзья, сегодняшние верующие, когда у нас все хорошо, когда у нас много всяких благ, удобств, всего для нашего блага, для нашей жизни, так много всего, мы забываем молиться. Мы мало молимся. Мы недостаточно серьезно, недостаточно сердечно погружаемся в молитву. И поэтому мы слабы. Нам нужно всем ясно помнить, что вот там у Бога есть сила для нас, есть сила благословения для нашей жизни. Он способен наполнить наше сердце покоем, миром, благословением. Он способен это все сделать. Он способен сделать так, чтобы мы были эффективны для людей вокруг нас. Нам только нужно молиться. Вот почему мы делаем регулярно эти призывы, чтобы в среду хотя бы нам по-особенному сосредоточиться в молитве. И это могут делать все. Не только взрослые, молодежь точно, и даже дети могут. Посвятите особое время. И когда вы вот в этот день чем-то занимаетесь, разными другими делами, возьмите все свободное время, которое у вас есть, посвятите, отдайте молитве. Это то, о чем мы говорили вчера, вернее, в прошлую среду. Вот и сегодня мы подаем к еще одной части описания жизни Первой Церкви, которая говорит о жертвенной общности Первой Церкви. Что это такое? Люди, которые приняли Иисуса Христа, они пережили перемену, внутреннюю перемену сердца. Их жизнь поменялась. В этом смысл, друзья, становиться верующим. То есть, когда человек понимает, что он грешник, когда он понимает, что без Бога он погиб, когда он понимает, что ему нужно спасение, нужен Иисус Христос, и когда он приходит пред лицо Христа, приходит в молитве и кается, и приносит свое сердце ему, и доверяет ему свою жизнь, вот тогда что-то происходит, его жизнь начинает изменяться. И жизнь изменяется в разных отношениях, в разных сферах. Вот одна из сфер заключается в том, что люди молятся. Помните, когда-то об апостоле Павле, он тогда еще был Савлом, сказал ангел, которого он послал к одному из проповедников, которые жили тогда, он сказал ему, он говорит, что ты не бойся, Павел уже молится, он теперь молится. Это одна часть, люди молятся, и они ищут Бога, верующие люди. Но вторая часть заключается в том, что верующий человек изменяет свое отношение к тем, кто рядом с ним. Вот именно об этом мы будем сегодня читать и посмотрим на несколько практических уроков, истин, которые в этом стихе или в этих стихах запечатлены для нас. 32 стих мы будем читать. «Множество же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великой силой свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их. Не было между ними никого нуждающегося, ибо все, которые владели землями и домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду. Так Иосия, прозванный от апостолов Варнавою, что значит «целое утешение», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. Здесь есть несколько очень интересных деталей. Мы сосредоточим наше внимание на стихах 32 и 33 прежде всего, и потом немножко коснемся остальных четырех стихов, которые есть. Здесь первое, на что я хочу обратить ваше внимание, это то, что евангелист Лука, автор книги «Деяния апостолов», он называет первых христиан уверовавшими. Посмотрите 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Заметьте, он не называет их христианами. Кстати, христианами стали называть их позже, намного позже, в Антиохии только, когда церковь возникла. Он даже не называет их учениками. И на это есть определенная цель, я думаю. Есть определенная причина, почему именно так это происходит. Он говорит, у множества же уверовавших, он подчеркивает, что это люди, которые характеризуются их верой. Это верующий человек. Я не знаю, как вот в наше время здесь, для тех, кто пересекается в школе, вот, или в колледже, в университете, где-то, может быть, на работе, где вы ближе соприкасаетесь с разными людьми. В наше время, тогда, когда мы учились в школе, когда мы учились в техникуме, я учился и в армии был, и потом работал на нескольких предприятиях, там было очень ясное отличие. Вот этот человек верующий называли. Конечно, когда говорили тогда «этот человек верующий», говорили так унизительно, унижающе. Потому что верующим быть непопулярно было. Все люди были неверующие. Основная масса людей были неверующие, и они, наоборот, смеялись над верующими, и они утверждали себя, что вот только те, кто не верит ни в кого, вот только те, кто верит в коммунизм, правильно. Я понимаю, что отчасти тогда легче было. То есть легче, конечно, нас преследовали, гонения были, но отчасти было легче, что тебя сразу могли определить. Это верующий человек. Но, друзья мои, вы знаете, что вот эта разница между верующими и неверующими никуда не делась и сегодня. Вот сегодня, хотя многие люди в Соединенных Штатах, 88% людей, которые считают себя христианами. То есть они как-то называют себя верующими. Это огромный процент людей, и, скорее всего, вы сталкиваетесь с подобными верующими в школах и в разных местах, где вы соприкасаетесь с людьми. Но, друзья мои, настоящий верующий – это тот человек, жизнь которого – характеризовано верой в Спасителя Иисуса Христа в Его Евангелии. Вот об этих здесь идет речь. Вот об этих евангелист Лука говорит здесь. У множества же уверовавших. Мы все во что-то верим. Большинство людей верят в себя, в свои силы, в свои возможности. Эти же люди уверовали в Иисуса Христа. Это, казалось бы, незначительное такое явление, незначительный штрих, элемент здесь. Ну, верующие и верующие, уверовавшие. Ну, что с того? Ну, вы посмотрите, здесь вот эта фраза, вот это слово «уверовавшие», оно открывает перед нами целый букет самых разных великих дел, которые мы видим в этих людях. Первое, что мы видим – мы видим, что христианство, которое получили эти люди, это не идеология, это не слова, это не обряды, это не просто традиции какие-то, соблюдение каких-то традиций. Настоящая вера в Иисуса Христа, она соединяет человека с жизнью, которую принес Христос. И таким образом эта жизнь изменяет всего человека. Первое, что мы видим здесь, вера рождает единство. То есть вера делает разных людей способными жить вместе. Вот давайте мы попросим сейчас или попробуем сейчас, вот молодежь и подростки, которые здесь есть, попробуйте подумать, насколько сложно вам иметь хорошие отношения с теми, кто вокруг вас. Часто, к сожалению, даже с родителями. Нередко мы видим ситуации, когда между детьми и родителями нет таких хороших, гармоничных отношений. С друзьями, подругами, в школе, с людьми немножко более широкого круга. Если мы возьмем детишек поменьше, то мы увидим, как там очень много всяких разных вопросов и проблем, которые, ну, казалось бы, не должны существовать. В наше-то время точно не должны существовать. Ну вот сестричка отобрала мой карандаш, который мне нужен именно сейчас. Или братик взял мою игрушку, которой... У меня таких еще 25 здесь, или, может быть, 250. Здесь вот в шкафу лежат. Но мне именно это нужна сейчас. И таким образом, ну, трудно как-то жить вместе людям. Если посмотреть на эту проблему немножко шире, она берет свое начало в грехопадении. После того, когда люди согрешили, им стало трудно жить вместе. Вот с одной стороны, подобно маленьким детям, вот с одной стороны, заберут их друг от друга, к бабушке одного отвезут, а ее оставят дома, они к вечеру уже начинают воем выть, когда им хочется быть вместе. Соберут их вместе, что вы могли подумать, через полчаса они что-то не поделили. Вот так взрослые, точно так же. С одной стороны, им плохо быть одному. Человека тоска берет, если он один, если нет рядом с ним люди. С другой стороны, чем ближе к нему люди, тем больше проблем. Тем больше возникает всяких разных неприятностей. И причина, почему это получается, заключается в том, что после того, когда человек согрешил, грех всему проблем, после этого у человека есть два больших стремления, которым он живет. Первое стремление – я его называю самоугождение, то есть это когда человек живет для того, чтобы его желания исполнялись. Если его желания не исполняются, люди, которые рядом с ним не исполняют его желания, они плохие. И у меня к ним будут плохие отношения. И второе я называю самоутверждение. Это когда человеку хочется главенствовать везде, когда хочется, чтобы было по его. Когда абсолютно все равно, будет так или будет вот так. Но мне хочется, чтобы было так, потому что я так сказал. Она же уже и так два раза так говорила, а теперь хоть я хоть раз так скажу. Вот отсюда и возникла проблема того, что людям трудно жить вместе. Вот почему... Когда кто-то живет мирно, хорошо и дружно, все просто восхищаются, говорят, ты смотри, как хорошо живут. Что-то необычное происходит. Обычно ругаются. Обычно люди живут, у них есть какие-то скандалы, какие-то проблемы. И мы так и видим, это действительно так и происходит. Разногласия, ссоры, конфликты разные, даже большие взрослые войны. Все это берет свое начало в грехопадении. К сожалению, проблемы взаимоотношений, они присутствуют даже и среди верующих людей. Даже и в христианских семьях они присутствуют. И причина этого заключается в следующем. Когда люди приходят ко Христу, когда они познают Иисуса Христа, по-настоящему становятся верующими, в них поселяется Божья жизнь. И вот эта жизнь, она способна прощать, она способна любить, она способна снисходить, она способна терпеть и долго терпеть, она способна переносить и влиять, помогая улучшать общую жизнь. Но вместе с этой жизнью в человеке остается еще и остаток его ветхой плотской природы, еще его «я», оно еще до конца не умерло, оно еще там присутствует. И вот когда люди не уделяют достаточно внимания, времени для того, чтобы духовно расти, то их собственное «я» контролирует их жизнь. Хотите в этом убедиться? Откройте, пожалуйста, первое послание к Коринфянам. У меня нет этого стиха здесь на экране. Откройте первое послание к Коринфянам, и я вам покажу, что это действительно так. Это вот так происходит со всеми людьми, с верующими людьми. Смотрите, 1 Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха написано. «Я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Кто такие младенцы? Это маленькие люди, которые еще не выросли. И теперь он говорит, обращаясь к верующим людям, они уже взрослые были, но вот во Христе они еще младенцы, то есть у них еще в большой степени их жизнь контролируется их плотью. А их духовный человек, еще младенчик, бебечка такая маленькая, которая вякает только еще. Еще у нее нет способности жить так, чтобы контролировать жизнь, нести ответственность. И слушайте третий стих, что он говорит. «Потому что вы еще плотские, ибо если между вами зависть», заметьте, когда хочется того, что есть у соседа, или у братика, у сестрички, «споры и разногласия, то не плотские ли вы?» То есть вот вам практическая иллюстрация. Апостол Павел объясняет, что люди, которые пришли ко Христу, но они младенцы во Христе, и они, имея внутри себя Божью жизнь и Божий Дух, но, к сожалению, вместо прощения у них обида и требования, раздражение. Вместо долготерпения у них гнев и зло. Заметьте, долготерпение вот в этой новой жизни Духа, гнев и зло – это в плоти. Вместо того, чтобы любить и заботиться, они, наоборот, требуют и ищут своего. Это младенцы. Это могут быть даже верующие люди. Конечно, такие люди, может быть, даже и неверующие. Они только ходят в собрания, но в самом деле они неверующие. Вот почему всем таким нужно особенно проверять себя, перепроверять свое сердце. Но когда человек растет в вере, чем больше он верит, доверяет Иисусу Христу свою жизнь, тем больше в его жизни будет способность мирно, гармонично и полноценно жить с людьми, которые рядом с ним. В этом сила Христа, сила христианства. Давайте еще раз посмотрим 32 стих. «У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа». Очень интересное слово «множество». Это слово, которое говорит о не просто много, а очень-очень много. Если на русский перевести, это очень-очень много. То есть такое специальное слово, которое говорит о том, что он просто заполнен всеми этими верующими, уверовавшими. Если вы помните, по последним подсчетам, которые мы встречали в начале 4 главы, их было 5000 мужчин. Добавьте туда еще, то есть глав семейств, добавьте туда еще женщин, добавьте туда еще старших детей, и вы получите тысяч, так может быть, 20. Это действительно много. Множество уверовавших. Вы, конечно, наверное, не знаете, не видите этих особенностей. Мы, когда встречаемся с пасторами, с разными пасторами из разных мест, и когда ты знакомишься с кем-то, ты узнаешь о его служении, о том, когда началось служение, как церковь живет, сколько там людей в церкви, какие люди там и так далее. И вот очень часто пасторы, ну, так сравнивают: «О, у вас много людей, а у нас там мало людей, допустим». Но они не понимают, чем больше людей, тем больше чего? Трудностей. Тем больше проблем. Ну, вот помните, когда у вас был один ребенок, и потом, когда у вас стало 5, помните разницу? Или 3, может быть? Вот точно так и здесь. И вот здесь мы читаем, и нам кажется: о, как им хорошо было, множество. Ну-ка, представьте себе церковь, 20 тысяч человек. Мне трудно себе представить, что же с такой большой церковью сделать. Но заметьте, что здесь написано. Вот у этого множества людей было единство, было одно сердце и одна душа. Причем это множество людей, они были очень такими разными. Если вы знаете, Иерусалим был такой город, куда собирались люди из разных-разных мест Римской империи. Правда, все они, подавляющие, наверное, все на данном этапе, все они исповедовали иудаизм, то есть они были приверженцами Ветхого Завета, то есть они знали Ветхий Завет, скорее всего. Но они говорили на разных языках, они были из разного сословия, они были из разных мест империи, значит, они принесли с собой разные традиции, разные привычки. Некоторые были богатые, некоторые были бедные, некоторые были благородные и более воспитанные, некоторые были простые совсем. Некоторые были люди, которые разбирались в политике, во всем, что происходило тогда. Другие были абсолютные профаны, неграмотные совершенно. И вот эти все разные люди, заметьте, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. Вот эти два сравнения, сердце и душа, говорят, скорее всего, о том, что у них была общность веры, общность понимания и общность чувств. Они вмещали друг друга. Они ощущали это единение, ощущали эту одну жизнь. Почему это стало так? Заметьте, до того так не было. В иудаизме было очень много партий, сект, разных разделений, скандалов, конфликтов. Помните, саддукеи, фарисеи, иродиане, ессеи там были. Множество всяких зелоты, множество всяких отдельных, не оформившихся вот в такие группировки учителей, у них там какое-то движение было вокруг их. То есть очень была разрозненная, раздробленная жизнь. Плюс они еще каждый со своего места пришли, и у каждого там свои святые были еще. Свои там какие-то заморочки, которые для них были ценны. И вот они собрались здесь вместе, и они, вот эти 20 тысяч человек, они могут жить с одним сердцем, с одной душой. Причина, почему это происходит, или почему это происходило тогда, заключалась в том, что, уверовав в Иисуса Христа, они приобрели эту способность жить гармонично и мирно между собой. К сожалению, для большинства верующих такая жизнь сегодня кажется невозможной. Сегодня, когда в одной семье-то часто нет мира, когда между поколениями трудно найти взаимопонимание, когда одни немножечко познакомились с американской культурой больше, а другие немножечко еще застряли в 20 веке где-то в культурном развитии своем. Многим людям кажется, что это невозможно. И поэтому многие, знаете, как? Они выбирают такой образ жизни, они просто замыкаются в своей скорлупе. И часто в церкви есть много сердец и много душ. Вот здесь один круг какого-то своего понимания нашли люди, там другой круг какое-то свое понимание, там третий круг у них свое, что-то близкое тому общее. Заметьте, здесь это множество верующих, они в результате их веры, в результате их упования на Иисуса Христа, в результате их преданности Иисусу Христу, у них было одно сердце и одна душа. Послание к Ефесянам, апостол Павел описывает это, посмотрите, 4 глава, 4 стих, написано так: «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец, который над всеми и через всех нас и во всех нас, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова». Заметьте, есть только один Господь, и есть только один Бог Отец, который послал своего единородного Сына, чтобы умереть за нас. Есть только один Дух Святой, который возрождает людей. И есть только одна Церковь, тело Христово, к которой можно принадлежать. И есть только одна вечность, друзья, там у нас нет для каждого своего рая. Вот здесь рай для одной группировки, а там рай для другой группировки. Вы понимаете, что такого нет. Одно написано, одна надежда, которая есть. Правда, написано, каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. При этом мы все разные. Бог сделал нас разными. Единство возможно настолько, насколько христиане живут Иисусом Христом, насколько они доверяют Ему, насколько они действительно верят в Него, как в основание своей жизни, насколько они отказываются от самих себя. Всякий раз, когда вы не ощущаете единство с вашими ближними, знаете, друзья, в этот момент вы полагаетесь на самого себя, а не на Иисуса Христа. У Иисуса Христа одна платформа. И всякий раз, когда с вашим братом или сестрой во Христе, братом или сестрой, вы не можете иметь вот этой общности, друзья, это происходит, вы знаете, что в этот момент вы основываетесь на чем-то человеческом, на чем-то своем, а не на Божьем. Вот первые верующие, они так жили только потому, что они доверяли и посвящали самого себя, самих себя Христовым ценностям. Первая церковь как раз и отличалась вот этим огромным посвящением себя Иисусу Христу, и их вера контролировала значительную часть их внутреннего мира, их отношений и их поступков. Второе, что мы видим здесь в этой истории, вера не только рождает единство, вера рождает общность. Что это значит? Посмотрите еще раз на 32 стих. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из своего имения не называл своим, но все у них было общее. Некоторые люди, читая эти стихи, пытаются оправдать коммунистическую идеологию, говоря о том, что вот здесь где-то первые там были фундаменты, камни фундамента коммунизма. В действительности это абсолютно разные вещи. Вот то, что написано здесь, и коммунистическая идеология, совершенно разные вещи. Ключевая разница в следующем. Смотрите, преподам урок для тех, кто никогда не был в коммунизме. Я имею в виду в той системе коммунистической. Коммунистическая идеология построена на следующем. Отобрать у тех, у кого есть, и разделить между собой. Вот это коммунистическая идеология. Отобрать у тех, у кого много. Идеология, которую Христовой общности, совершенно другая. Идеология Христовой общности исходит из человека, у кого есть, который готов отдать тому, у кого нет. В этом ключевая разница. Там насильственное действие со стороны власти, здесь действие, благодатное действие Духа Святого в сердце. Еще раз, никто ничего из своего имения не называл своим, но все у них было общее. Ниже Лука приводит подробное описание того, как это происходило. 34 стих. «Не было между ними никого нуждающегося. Ибо все, которые владели землями или домами, продавая их, приносили цену проданного и полагали к ногам апостолов, и каждому давалось, в чем кто имел нужду». И практический пример приводится. «Так Иосия», в других переводах Иосиф, там всего лишь одна буква, скорее всего, в английской нет, у нас здесь английского нет перевода. В английской Библии, скорее всего, Иосиф будет. Прозванный от апостола Варнавой, что значит «сын утешения», левит, родом кипрянин, у которого была своя земля, продав ее, принес деньги и положил к ногам апостолов. То есть один из примеров практических он приводит и говорит, что вот такой-то человек, кстати, его потом имя будет там упоминаться, он будет играть большую роль еще значительную в развитии первой церкви. Заметьте несколько очень важных деталей. Посмотрите, что происходит. Не было между ними никого нуждающегося. Знаете почему? Потому что все те, у кого были возможности, искали нуждающихся, чтобы им помочь. Вы знаете, мы сегодня живем в то время, когда нам кажется, что мы живем в очень обеспеченной стране, и сказать, что сегодня между нами, среди нас есть нуждающиеся, ну, смотря по каким стандартам, конечно. Если смотреть, сравнить со стандартами большей части земного шара, то, конечно же, наверное, и это не назовешь нуждающим. И очень многие люди используют этот факт для самооправдания, для извинения своего нежелания искать общности с другими людьми. У всех все есть. Кому что надо? Велфер есть, в конце концов. Пусть работает. Ну, у нас на все есть всякие разные объяснения, которых у нас очень много. Но заметьте, что вопрос здесь заключается не в том, что у кого есть. Вопрос заключается в искренней потребности, желании каждого христианина заметить нуждающегося и помочь ему. Этим отличалась первая церковь. Люди искали нуждающихся. Вы скажете, как они искали? Я вот не могу найти. Хоть бери, да, публикуй в газетке нашей «Хочу быть полезным» или в церковном бюллетене, ищу нуждающегося. Да и то, если вы опубликуете, ну, вряд ли кто-то к вам придет по такому объявлению. Стыдно людям прийти и сказать, что я вот нуждающийся, пожалуйста. Но если мы действительно будем немножечко более точными в нашем христианстве, вы можете увидеть... Друзья, я как служитель, я знаю многие служители, я имею такую привычку смотреть людям в глаза, разным людям, даже сейчас. Мне некоторые люди удивляются, когда я подхожу и спрашиваю, а тебя не было в это воскресенье? Они говорят, а как вы знаете? А я тебя не видел. Ну, потому что я же смотрю, я же не просто здесь, как истукан, читаю что-то. Я коммуницирую с людьми. Вот если вы попробуете внимательно смотреть людям в глаза, вы увидите нужду, скрытую, которую люди не готовы сказать. И если вы действительно человек, в котором Божья жизнь, вера побеждает вашу плоть, вы позаботитесь о том, чтобы иметь общность с этим человеком, имеющим нужду. Конечно же, друзья, мы хотим окружать себя людьми, которые успешные, хорошие, благополучные, от которых мы еще что-то можем получить. Но первая церковь потому была сильной, потому что они были готовы видеть нужду ближнего, и не так, чтобы вникнуть в нее и разобраться, и сказать, знаешь что, ты вот это неправильно, вот это не сюда, вот это не туда, и все, и готово. Да, с таким подходом к нужде лучше туда не лезьте. Не поможете. Это все равно, как с водопроводническими ключами пробовать ремонтировать сосуды на сердце. Вот в первой церкви была эта жизнь, у них была общность, они искали нуждающихся для того, чтобы им помочь. Сила веры в огромной степени, друзья мои, измеряется нашей способностью чувствовать боль и переживания других, сострадать им, вмещать их в свое сердце, поддерживать им, помогать им. Апостол Павел пишет об этом в ряде мест. Я приведу пару таких текстов. Филиппийцам 2 глава 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботьте, но каждый и о других, ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Друзья, мы наполняемся чувствованиями Христовым по мере того, насколько мы Ему доверяем, насколько мы полагаемся на Него, насколько мы отказываемся от того, чтобы наше собственное «я» контролировало нашу жизнь. Вот так жила первая церковь. В другом месте апостол Павел отмечает еще одну грань этого вопроса. Римлянам 15:5. «Бог же терпение и утешение да дарует вам быть в единомыслии между собой по учению Иисуса Христа, дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца, Господа нашего Иисуса Христа. Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию». Заметьте, очень важное сравнение. Как Христос принял нас? Смотрите, мы грешные люди, так, да? Вы грешный человек. Грешили в мыслях, в словах, в делах. Более того, мы ошибаемся. Мы несовершенны. Теперь смотрите, что делает Иисус Христос. Он берет нас, грешных, несовершенных, ошибающихся, и поднимает с собой в славу небес, садит рядом с собой за столом у Отца Небесного. Представьте следующую картину. Вот вспомните самого нелепого, самого необтесанного, невоспитанного человека, которого вам приходилось когда-то встречать. Вспомните такого человека. Вот теперь представьте себе, что этот человек ваш родственничек. И больше того, не только ваш родственничек, а вы собрались на какой-то важный прием, куда вас самих-то пригласили, но вам еще нужно подтянуться до того уровня. И вы приходите туда, раз, и этот человечек рядом с вами провалится в землю. И он еще подчеркивает, что он вас знает. Он меня пригласил, или я его родственник. Можете себе представить, как неудобно, да? Вот это сравнение, оно не идет ни в каком параметре, вот в сходство с тем различием между Иисусом Христом и нами. Слава Иисуса Христа, Его величие и наша необтесанность, и наша беспардонность, и наше несовершенство. И теперь смотрите, Он принимает нас, и Он обнимает нас. И Он говорит, я тебе помогу. Ты настоящий. Ты настоящий наследник, сонаследник вместе с собой, со мной, вот там у Отца. Теперь посмотрите, Он говорит, апостол Павел говорит, посему принимайте друг друга так, как Христос принял вас. У каждого из нас есть свои заморочки. У вас что-то одно лучше получается, у меня что-то другое лучше получается. И каждому из нас есть чем похвалиться друг перед другом и есть за что зацепить друг друга. И вот здесь очень интересно, откуда эта общность? Это общность от Христа. Это когда люди могут принимать друг друга. Речь не идет о том, что они говорят, и это хорошо, и это хорошо. Нет, они не называют зло добром. Но они принимают этого человека такого, как есть, для того, чтобы молиться за него, для того, чтобы терпеливо помогать ему, для того, чтобы сделать все, для того, чтобы этот человек мог быть похожим на Иисуса Христа больше. Вот откуда эта общность. Смотрите, у множества же уверовавших было одно сердце и одна душа, и никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Общность связана с еще одним очень важным элементом, который очень ярко здесь показан, элементом, который рождается из веры. Вера рождает жертвенность. Давайте еще раз прочитаем вот эти слова. «И никто ничего из имения своего не называл своим». Заметьте, имение свое, то есть оно было по праву заработано ими или принадлежало им по наследству, может быть. То есть оно принадлежало, они имели на это право, но они смотрели на вещи, которые им принадлежат, смотрели так, как будто они им не принадлежат. И они были готовы в любое время использовать их для Божьей славы, для Божьего дела, для выражения своей любви и своей заботы о людях, которые их окружали. Это очень важно. Очень важно, потому что у нас вместе с грехопадением к нам пришло вот это вот обостренное чувство справедливости. И это принадлежит мне. Если вернуться к этой иллюстрации, даже дети, у них общие игрушки на весь дом, на всю семью. Но так как он к ней первым дотронулся, или, может быть, еще говорят, я первый хотел к ней дотронуться, а ты успела вперед дотронуться. По этой причине он считает, что эта игрушка его. И поэтому ни в коем случае не может принадлежать никому другому. Вот этот элемент вот этого частно-собственнического такого ощущения. Заметьте, здесь речь не идет о том, что это перестало быть их собственным. Написано, что они не называли своим, то есть они были готовы поделиться, отдать, увидя нужду. Это общий менталитет, это общее отношение, настроение, готовность. И мы видим, как это происходило. Что они действительно брали и отдавали там, где нужда была. Они приходили к апостолам и говорили: вы знаете, где нужда, возьмите, вот там возникала нужда, возьмите и помогите. Это то, что там происходило. То есть по мере углубления в единение, которое сотворено Христом, сердца людей открываются к общности, и мы начинаем чувствовать нужды друг друга. И по мере того, как мы чувствуем нужды друг друга, открываются наши кошельки, когда мы готовы помогать. Открываются наши способности, чтобы мы свое время, свои силы отдавали, свои таланты, свои способности вкладывали. Друзья, заметьте, вот этот третий пункт, если ты вернешь назад эти три пункта, которые у нас уже там стоят, да, посмотрите, вот этот третий пункт невозможен без первых двух. Вот просто так невозможно людей сделать жертвенными. Я помню, как когда-то, очень давно, мы когда с Таней жили в Алабаме, и меня приглашали там проповедовать в церкви черных афроамериканцев, церкви, которые состоят из афроамериканцев. Вот. Ну и их служители там очень простые такие братья, некоторые учились со мной в колледже. И вот один рассказывал, правда, в той церкви так не практиковалось, где я проповедовал, но он рассказывал, как у них практикуют сбор материальных пожертвований. Поют все, собирают, в это время декана посчитали, мало собрали, и пастор выходит, говорит: еще раз собираем. Вот, еще пошли по кругу собирать. Вот, потом говорит: так могут раза три собирать. Я помню, как один брат говорил за некоторых верующих, говорит: если их еще вниз головой потрусить, то от них можно много пожертвований вытрясти. Есть разные методы, как вытряхивают пожертвования, манипулируют, обещают, там, посеешь доллар, пожнешь сто, всякие разные истории рассказывают. Друзья, вот это ничего общего не имеет с настоящей жертвенностью, которая исходит из веры. Ничего общего. Вера рождает жертвенность. Откуда она рождает? Она рождает от того, что человек становится единым целым с телом Христа. Что он ощущает общность, он видит боль, нужду, и он готов реагировать. И он готов вкладывать свое время. И он готов вкладывать свои силы. И он не считает свое время и свои силы. И он это делает. Не для того, чтобы ему спасибо сказали. Более того, даже не для того, чтобы заметили. Еще больше того, он даже старается делать так, как Христос говорил в 5 главе Евангелия от Матфея, или в 6 главе, точнее. Помните, он говорит: делай так, чтобы правая рука не знала, что делать левая. Вы знаете, для чего это? Это чтобы сделать так, чтобы исключить возможность, что тебя будут благодарить за это. Зачем? Чтобы не ожидать, чтобы делать исключительно потому, что ты служишь Христу, чтобы исключить всякую малейшую, даже малейший элемент ожидания, что тебе как-то ответят добром на это. То есть сделал так, что даже неизвестно, кто сделал. Так Христос говорит. Вот эта жертвенность, которая рождается из веры. У людей есть жертвенность, есть люди в мире всем, которые занимаются жертвенностью. И мы знаем, что эти люди, они делают добро тем, кто им делает добро. Тем, кто может быть благодарным очень за это добро. Но вот эта жертвенность, она совершенно другая. Смотрите, откуда она исходит, эта жертвенность. Филиппийцам 2 глава 5 стих. Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе. Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек. Заметьте, слава, почет, полное благополучие небес, они вполне по праву принадлежали Христу. Но ради нас, ради нашего спасения, Он нисходит к нам на землю, оставляет свою славу, для того, чтобы умереть за наши грехи. Вот это жертвенность. Духовная эффективность Первой Церкви была напрямую связана с их верой, с их погружением в характер Иисуса Христа. Они не были безгрешными. В следующих двух главах описаны проблемы, которые были там в этой церкви. Но мы видим, что эти люди в общем характеризовались значительной верой. Они практически доверяли Христу свою жизнь и посвятили ее уподоблению Христу. Несколько причин, друзья, которыми мы часто оправдываем свою неготовность к жертвенности. Или причин, по которым мы не жертвуем. Самая большая причина – это лень. Это бич нашего времени, это наша лень. Мы просто привыкли к тому, чтобы все для нас, а не мы для кого-то. Это наше греховное, вот такой дефолт мод, это естественное состояние. Вторая причина – это высокое мнение о себе. Мы считаем многих людей недостойными того, чтобы я помогал им, или я свое время им уделял, я внимательно их слушал, я заботился о них. Третья причина – это справедливость, возвышающаяся над любовью. Мы готовы делать добро только тем, кто, на наш взгляд, его заслуживает. Мы хотим по справедливости. И это действительно одна из очень сложных проблем. И третья проблема – это страх или боязнь того, что нашей добротой будут злоупотреблять. Я согласен, действительно, нужно в добродетели рассудительность иметь, это точно. Но очень и очень часто мы используем это только как оправдание тому, чтобы не доверять Богу и не делать добро. Итак, мы говорили уже о трех вещах в Первой Церкви. Вера рождает единство, вера рождает общность, вот эту чувствительность друг к другу. Вера рождает жертвенность. Люди готовы жертвовать собой своим ради того, ради нуждающихся людей, которые рядом. Третье, вера рождает свидетельство. Это очень интересный элемент. Вот здесь вроде бы описывается внутренняя жизнь Церкви, и потом на фоне ее такой мощный сигнал, мощный свет. Посмотрите 33 стих. «Апостолы же с великой силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на всех их». Свидетельство об Иисусе Христе, о Его спасении – это главная весть, которая у нас есть. Это главная причина, ради которой Церковь оставлена на земле, чтобы мы говорили людям вокруг о том, что есть Спаситель. Есть спасение. Но это свидетельство стоит на платформе правильной, точной христианской жизни, глубокой, эффективной христианской жизни, которая есть в нас. Иисус Христос перед тем, как оставить своих учеников, говорил, Евангелие Иоанна, 13 глава, 34 стих, «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заметьте, самое главное свидетельство заключается в наших отношениях друг с другом. И заметьте, друзья, эти отношения невозможно просто так создать. Невозможно сказать, хорошо, давайте помиримся, а то ж мы не можем свидетельствовать правильно. Не-не, это не сработает. Для этого нужно вернуться вот туда, к истокам, и наполниться жизнью веры, чтобы эта жизнь веры во Христе сделала нас едиными, чтобы она сделала нас чувствительными к нуждам друг друга, и чтобы она сделала нас жертвенными, естественно, искренне жертвенными друг для друга. И вот тогда это впечатлит людей вокруг. Вот тогда мы можем идти и смело говорить. Мы можем всегда говорить, и мы должны всегда говорить. Но вот это то, что делает наше свидетельство наиболее эффективным. У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа. И никто ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее. Апостолы же с великою силою свидетельствовали о воскресении Господа Иисуса Христа, и великая благодать была на них. Заметьте, апостолы не просто свидетельствовали, а с великою силою свидетельства. Жизнь, которая рождена Божьим Духом, рождена Евангелием, она сделала возможным вот эту великую силу. Она устранила препятствия, и она сделала эту церковь мощнейшим свидетелем для людей, которые жили вокруг них в то время. Мы помолимся сейчас. Я хотел вам напомнить о том, что настоящая вера обязательно будет изменять нас изнутри. Она будет изменять наш внутренний мир, она будет шаг за шагом изменять наши взаимоотношения с братьями и сестрами, в церкви прежде всего, в семьях наших. Она будет делать нас способными принимать людей такими, какие они есть, помогая им, снисходя к ним, терпя их, искренне заботясь о них. И она даст нам прочную платформу для того, чтобы мы могли смело и безбоязненно, и с великою силою говорить об имени Иисуса Христа людям, которые нас окружают. Давайте помолимся об этом. Аминь.